Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, благодаря православной выставке, которую мы всегда ждем с нетерпением, мы вновь встречаемся с людьми едиными духом. Это радость встречи с монастырями, которые как бы сами к нам выезжают для того, чтобы мы могли поклониться святыням, посетившими нас из разных концов России, из православного зарубежья, подать требы и, конечно же, познакомиться с новыми изданиями и их авторами. Юрий Воробьевский, московский писатель, частый паломник на Афон, он делится своими воспоминаниями о Святой Горе, и сегодня мы с вами можем открыть одну из его книг, воспоминаний, размышлений, которая называется «Наступить на Аспида. Неожиданный Афон». В начале книги мы с радостью и благоговением видим рукописное благословение со Святой Горы из русского монастыря на Святой Горе святого целителя Пантелеимона. Иеромонах Исидор пишет нам: «Мир и Божие благословение всем, кто любит Россию. С любовью о Господе. Святая Гора Афон, 15-28 сентября 1998 года». Книга эта – результат 7 поездок на Афон в 1998 и 2003 годах и в Турцию, и по византийским древностям в 2000. События происходят в треугольнике «Святая гора», «Константинополь», «Москва». В новую работу вошли фрагменты изданных прежде брошюр «Наступить на Аспида» и «Прекровенная империя», но в целом эта книга – у которой я, пишет Юрий Воробьевский, оставил прежнее название «Новое». Предисловие книги Воробьевский назвал «Яд Аспида», объясняя и название книги. Сначала мне просто хотелось еще раз вместе с вами пройти афонскими тропами, но они завели дальше, чем я думал. Задолго до того, как мы ступаем на Мегалодромос, большую дорогу мировой истории, начинает виться едва заметная Святогорская тропинка. По склону горы она спускается от скита Святого Саввы все ниже, расширяется, приближается к Великой Лавре и монастырской Арсане, пристани. И вот вместе со святогорским иеромонахом Григорием Паламой, его спутниками, мы плывем в Константинополь. Бегут четки между пальцами иноков. На календаре лето 1341 года. Выйти из затвора святогорцев могло заставить только нечто чрезвычайное. Им предстоит диспут с Варлаамом Каламбрийцем. Кто такой этот Варлаам? Грек, приехавший из Италии. Вопреки молитвенному монашескому богообщению, вопреки видению нетварного света, сей философ утверждает, что реального богопознания нет. Что же есть? Есть ум. Он порождает рациональные выводы из чувственного опыта. Опыт ведь единственный источник знания. Так говорил сам Аристотель. Капля яда упала из пасти древнего Аспида. А Варлаам продолжает: да, есть недоказуемые и несообщимые мистические озарения, о которых писали еще неоплатоники, но они так субъективны, индивидуальны. Кап. С языка чудовища капнуло снова. Подход философа основывался на эллинской мудрости, в кавычках, прошлого. О богатом наследстве православная греческая культура не забывала никогда. Теперь же, на фоне ослабления империи, величие этого наследия стало особенно привлекательным. Византийские гуманисты воспряли и готовы были распахнуть золотые врата Царьграда пред бледным латинским конем по имени Ренессанс. Можно сказать иначе. Итальянское возрождение, возрождение языческой культуры, стало Аспидом на пути православия. Но Второй Рим смело наступил на гадину и обратил его яд в противоядие. 10 июня афонские монахи направляются в Святую Софию. Присутствующий император Андроник III Палеолог и патриарх Иоанн Калека убеждаются, что это о таких, как Варлаам сказано, яд Аспида под устами их. Сам храм, как колоссальная икона премудрости Божией, становится знаменательным местом блестящей победы святогорцев. Происходит соборное воцерковление исихазма. Наступив на Аспида, Святитель Григорий пишет свои триады в защиту священно-безмолвствующих. Разве только усилием ума постигается Бог? Разве Он весь не преподается в причастии, которое воспринимается и умом, и духом, и телом? И, наконец, если богообщение относится только к уму и душе, то не является ли христианство бегством из истории, отказом от творчества в области искусства, от ответственности за жизнь человеческого общества? Нет. Преображенный монах, отшельник, становится в центре исторических событий. Парадокс? Нет. Бог любит человека и любит мир, и потому по собственной воле выходит из своей неприступности и является человеку. Человек также по самой своей природе обладает способностью выходить из себя, то есть восприятие того, кто выше его самого. В этом богоподобие, в этом призвание стать царем твари, потому что выход из себя предполагает не разрыв с обычной жизнью, а наоборот, возвращение в нее с целью ее преображения и спасения от зла и смерти. Протоиерей Иоанн Мейндорф, «Православие и современный мир». Вывод давнего богословского спора обретает неприходящую практическую ценность. Житие преподобного Сергия Радонежского свидетельствует о его молитвенном выходе из себя в решающий момент русской истории. Телом стоял он на молитве, а духом был на поле Куликовом. Прозревав очами веры все, что совершалось там, и как очевидец видел и называл павших воинов по имени, сам произносил за них заупокойные молитвы со всей братьей. Наконец он возвестил совершенное поражение врагов и прославил Бога, даровавшего победу православным. Отшельник, молитвенник, оставляет мир, потому что его любит. Примером этого может служить участие преподобного Сергия Радонежского и митрополита Киевского Киприана, то есть учеников византийских исихастов, в событиях, приведших к Куликовской битве. Наконец, историк литературы и искусства не может не видеть соотношения между так называемым палеологическим ренессансом в Византии и искусством Феофана Грека и преподобного Андрея Рублева на Руси. Так тихий и неподвижный Афон веками влиял на мир. Об этом феномене Константин Леонтьев писал: «Духовная сила этих людей действовала на расстоянии, и им не нужно было покидать пустыню, чтобы становиться деятельными вождями христианства. Святые столпники неподвижным подвигом двигают народные массы, и темные пещеры отшельников светят всему миру». А великие творцы православной культуры XIX века, где обрели православие Достоевский, Гоголь, Леонтьев, Киреевский, в Оптиной пустыне. И опять мы приходим к тому же. Родоначальник оптинской линии старчества, преподобный Лев, был послушником иеромонаха Василия Кишкина и схимонаха Федора Молдавского, учеников преподобного Паисия Величковского. А он, в свою очередь, именно на Афоне, вникая в византийское плетение словес, получил харизму умного делания. Поразительным был XIV век. Западное возрождение язычества как бы стимулировало восточное возрождение монашества. Накануне падения империи церковь получает подлинно великое наследство, которое будет передано через иные страны в иные века. Этот дух сотворит новые державные стены, новое христолюбивое воинство, величайшую православную культуру. И сейчас, когда Спасские врата распахнуты перед злом, нам стоило бы пройти от стен Кремля обратным путем священной истории, оказаться на неприметной Афонской тропе, а потом, перекрестившись, заново начать распутывать лабиринт тропинок, дорожек и столбовых дорог. И единственной верной дорогой вернуться из этого паломничества в свою страну, ее хозяевами. Май 2005 года, Юрий Воробьевский. Таково было вступление от автора, а сейчас мы с вами сможем прочитать выдержки из части первой «Первое восхождение». Не первый век Россия лицом повернута к Европе. Пагубное историческое недоразумение. Что есть территория закатных стран? Периферия христианской экумены. Давно уже копошившиеся здесь отклонения в конце концов слились в глобальные вывихи католичества и протестантизма. Русские духовные устремления должны быть иными. Иерусалим, Царьград, Афон – вот что в первую очередь влекло наших благочестивых предков. Станем спиной к Европе. Там нет ничего, кроме музеев жуткого возрожденческого искусства, культурного деграданса и масонской глобализации. Да еще пустых храмов, хранящих награбленные в Византии реликвии. Обернемся к главным сакральным точкам православия, которые связывают нас со вселенской целью спасения народов, с великой целью, без стремления к которой Россия, получившая премудрость Божию и самой Царьградской Софии, не может и не должна существовать. Начнем с паломничества, а там, как Бог даст. Энергия тишины. Как там на Афоне? Что там? Когда один молодой монах задал этот вопрос приехавшему со Святой Горы старцу, тот ответил: «Там рай». Потом подумал немного и тем же тоном добавил: «Там ад». Спрашивающий замер от неожиданности, а тот повторил: «Там рай». Начинается рассказ, воспоминания Юрия Воробьевского о посещении Святой Горы Афон. Для многих из нас, дорогие радиослушатели, тем более для женщин, это путешествие возможно совершить только благодаря книге, благодаря людям, которые делятся с нами своими воспоминаниями, так же, как Юрий Юрьевич Воробьевский. А его журналистский талант помогает нам совершить это паломничество наиболее зримо. Вот один из эпизодов этого путешествия. Пещерка над пропастью. На вершине одной из гор, что господствует над Пантелеймоновым монастырем, крест. Установлен он был недавно. Здесь наши монахи нашли мощь неизвестного подвижника. Благословившись у духовника обители, начинаем подъем. Афонский ноябрь плодоносен. Рядом с тропинкой на небольших деревцах красные и желтые шершавые шарики. Их называют афонской клубникой. Сладкие. Под ногами множество бурых ежиков. Это каштаны. Их можно есть и сырыми, но лучше варить или жарить. С началом дождей пошли грибы. Скоро братья отправятся на тихую охоту, чтобы запастись этим монашеским мясом на зиму. Наш провожатый молчалив, однако на вопросы отвечает обстоятельно. Цель послушания – чистая молитва, а она необходима для спасения. Об этом почему-то молчат. Послушание приравнивают к безоговорочному подчинению. Это любимая идея церковных прорабов. Если бы мы лучше молились, Господь сам бы управил все дела. Тропинка пошла круче. Для нас ведь самое главное что, продолжает инок, исихия, молитвенная тишина. Старец Паисий говорил, раньше на Афоне были исихостерии, а теперь неспокойностерии. А Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот что надо. Теперь же, говорят, монахи стали другие, потому что время такое. Нет, неправильно. Это отговорка. За пару часов крутого подъема мы поднялись высоко. Отсюда открывается замечательный вид. Наш монастырь как на ладони. Зеленые купола храмов, словно маленькие ягодки. Море кажется застывшей лазурью. Вскоре оказываемся у развалин крохотной кельи, которая была пристроена к темной скале. У входа в нее видны остатки каменной кладки. На задней скальпной стене икона Спасителя в терновом венце. Она почти не защищена от природных стихий, немало выцвела и пострадала. Похоже, образ этот начала XX века. Значит, отшельник подвязался здесь относительно недавно, неведомый монах. В чем смысл сокровенности? Разве не утешением было бы для православных хоть иногда видеть таких подвижников, говорить с ними, хотя бы наверняка знать, что они существуют? Афонский насельник качает головой. Утешение? Душевное умиление возникнуть, конечно, может, но это будет неустойчивое чувство, его речь негромко и неспешно. Чудо сокровенно. Пророку Моисею было сказано: «Сними обувь свою с ног своих, ибо место это святое». Нельзя всем вторгаться в область таинства. Кто готов к этому, Господь того сам приведет. А есть ли еще здесь святые монахи? Уверен, что есть. Вскоре после того, как я приехал на Афон, сподобился несколько дней походить по Святой горе. Поднимались на вершину, старались наведываться в самые отдаленные кельи и каливы. И тут я понял, где нахожусь. Это очень трудно объяснить. Святость ведь можно только почувствовать. Мы своими душами соприкоснулись с этими чистыми душами. Иногда говорят о различиях византийской и славянской культуры. Однако существует нечто более высокое – это единство тех, в ком дышит Дух Святой. Тут национальное ни при чем. Я понял, что здесь живут праведники. Внешне они обыкновенны, но они святые. Благодаря им гора стоит, и мы совершаем служение по мере своих немощных сил. У незнакомых нам, старцев, мы получили назидание, которое невозможно пересказать. Что это были за встречи? При описании они могут и не произвести особого впечатления. В храме одной из келий увидели сидящего стасиди древнего старца, облачен в схиму, весь в молитве. Мы просто подошли и поцеловали его высохшую, как мощи, руку. Он, возможно, даже не заметил этого. Молитвенный подвиг ни на минуту нельзя прекратить. Если представить себе, что подобный человек начинает что-то рассказывать, объяснять, то действующий в нем Дух Святой отойти может. Благодать отходит от малейшего неправильного духовного движения. Учеником Антония Великого был Павел Препростый. Он имел дар изгонять бесов. Они бежали при одном его виде, и однажды он подумал, а почему Антоний присылает бесноватых ко мне, почему не изгоняет сам? И тут же дар оставил его. И только когда он произнес молитвами старца Антония «Бес, изыди», тот и зашел. Антоний потом сказал ему, а зачем ты допустил такой помысел? Слава Богу, святость на Афоне не исчезла. Этой радостью я и хотел бы поделиться. Думаю, меня поймут те, кто захочет. Дорогие друзья, если вы познакомитесь с этой книгой Юрия Воробьевского «Наступить на аспида» или с какой-либо другой его работой, я думаю, вы получите от сердца к сердцу удивительное свидетельство пребывания на Святой горе, встречи, опыт личный и то, чем поделились святогорцы с Юрием Воробьевским, безусловно, неоценимо и укрепит нас на пути ко спасению. Дорогие друзья, с вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой.